Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Когда эта ситуация случилась со сборниками, с пением, я почувствовал себя, вспомнил вот эту притчу о пяти разумных и пяти неразумных девах. У одних осталось масло, а у других не осталось. У нас, наверное, пропорция другая, 10 на 90. У кого-то были сборники, у кого-то нет. Я был неразумной девой. Я подсматривал в этот маленький сборник Руслану, но он очень... Он высокий человек, тяжело все это увидеть. Но ничего, мы теперь с вами осознали, ощутили, что мы должны быть всегда готовы. После того, как появилась пушка, я 3 или 4 служения носил с собой сборник. На 5-е служение решил, все, можно дома оставлять. Так что будьте готовы, братья и сестры. Аппаратура непредсказуема, все, что хочешь, может произойти. Но пускай это не будет смущать нас. Конечно, хочется, чтобы вся церковь воспевала славу Богу, прославляла Его, но это не должно нас отвлечь от главного. Мы пришли сюда предстать пред Богом, размышлять над Словом, конечно же, и прославлять Его имя. Как получается, так получается. Сегодня мы продолжим читать историю об исцелении слепорожденного. И важно помнить, что истории, записанные в Библии, это не просто истории. Это не просто истории. Каждая история, помещенная в Писании, имеет непреходящую ценность, поскольку отмечена непосредственным участием Бога в каждой библейской истории. Бог решил сохранить определенные рассказы, в том числе рассказы, связанные с жизнью Иисуса Христа, чтобы дать нам ясное понимание истины. Поэтому каждое библейское повествование можно сравнить с сосудом, наполненным до краев истиной. Каждое библейское повествование – это сосуд, в который Бог поместил истину, и наша задача – напитаться этой истиной. Жить без истины – значит жить во лжи. Пугающая перспектива, не так ли, жить во лжи? Наверное, здесь нет ни одного, кто готов бы сказать: «Я хочу жить во лжи, я хочу быть обманутым, я хочу всю свою жизнь посвятить тому, что не настоящее». И поскольку таких людей нет в этом зале, мы с вами будем искать эту истину в тех рассказах и непосредственно в рассказе о прозревшем слепце. 2 недели назад мы уже начали читать эту историю. Помните, это произошло в Иерусалиме. Иисус заметил одного несчастного и подошел к нему. Ученики задали вопрос. Откройте Евангелие от Иоанна, 9 глава, 2 стих. «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». И потом, что делает Иисус? Он плюет на землю, делает брение или такую смесь, и он мажет этим брением глаза слепому. Потом говорит: «Пойди умойся в Силам», так назывался водоем, который находился неподалеку, и слепой идет послушно к этому источнику. Он смывает грязь, которую помазал Иисус, и вместе с этим, образно говоря, он смывает свою слепоту. Это чудесное ощущение было в его жизни впервые. Представьте, взрослый человек, которому было уже за 30, впервые в своей жизни увидел. Это было яркое, чудесное, ни с чем не сравнимое по силе переживание. То, что он испытывал в этот момент, невозможно передать словами. Его мог понять только тот, кто пережил то же самое. «Неужели такое может быть?» – думал он. «Неужели это возможно в моей жизни? Прочь беспомощности, нищета. Теперь все по-новому, все заново. Хватит жить милостыней, начну работать». Жить, а не существовать. Вдруг он увидел приближающихся людей, и по голосам он стал определять, что это те самые соседи, те люди, которые окружали его, когда он был слепой. Посмотрите 8 стих. Соседи говорят: не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел и умылся, и прозрел. Тогда сказали ему: где он? Он отвечал: не знаю. Удивленные соседи подхватывают этого бывшего слепого, и в 13 стихе написано: повели сего бывшего слепца к фарисеям. И вот в нашей истории появляется эта группа новых людей, фарисеев. Она уже нам знакома, не раз мы слышали о фарисеях. Иоанн часто дает характеристику этому народу, этой группе людей. И опять фарисеи на первом плане. Тогда считалось нормальным искать объяснение сверхъестественным событиям у религиозных авторитетов. Ведь исцеление слепого от рождения – это было впервые. По-моему, в Израиле это было вообще впервые, первое чудо, когда человек, родившийся слепым, прозрел. Конечно же, они пошли за советом к авторитетам. Скорее всего, эта встреча с фарисеями произошла не сразу же в тот день, когда был исцелен слепой. 14 стих. «А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи». Фарисеи были очень доскональными исполнителями субботы и не были в восторге от того, что кто-то их расспрашивал в субботний день. Поэтому, скорее всего, они пошли на следующий день к фарисеям. И вот фарисеи перед нами. Их поведение, их реакция, их требования, их аргументы, которые они будут дальше приводить в этой истории, будут очень интересны и познавательны. Все это объяснит нам то, как ведет себя неверие. Эта история объяснит нам то, как ведет себя неверие. Посмотрите 18 стих. «Тогда иудеи не поверили». 18 стих. «Тогда иудеи не поверили». Вот «не поверили» – это главный, основной лейтмотив всей этой истории дальше. Все эти стихи будут вращаться вокруг неверия религиозных людей. Неверие – страшная, убогая реальность, состояние, которое приносит в жизнь несчастье и некий ужас ожидания смерти. И мы будем с вами сегодня не просто слушать, но и думать. Я надеюсь, вы будете думать, не просто слушать. Но я надеюсь, что вы не только будете думать, но и старательно выводите из Слова Божьего вот эти признаки неверия. Слово Божье в этом месте Писания содержит признаки неверия. Это поможет нам распознавать этого врага. Итак, удивленные исцелением соседи хотели услышать, что же скажут на этот счет уважаемые фарисеи. Скорее всего, этот расспрос имел официальное качество. Возможно, даже этого исцеленного расспрашивали в Синедрионе. Это было 70 старейшин, которые очень хорошо знали Писание и были авторитетами в религиозной жизни Израиля. И вот они ставят перед собой этого исцеленного. И они задают вопрос. Посмотрите 15 стих. «Спросили его также и фарисеи, как он прозрел». Тогда он повторил им, как это произошло и раньше. 15 стих. Он сказал им: «Брение положил он, Христос, на мои глаза, и я умылся и вижу». В тот час последовала реакция, 16 стих. «Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога этот человек», они имели в виду Иисуса Христа, «не от Бога Иисус, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Чтобы понять вот этот стих, нам важно понять, в какой момент фарисеи считали, что человек нарушает субботу. Это очень важно. Суббота по-гречески «саббатон», по-еврейски «шаббат», имеет значение «прекращение», «отдых» и «бездеятельность». С субботой мы встречаемся уже в первой книге «Бытие». «Бытие», 2 глава, 3 стих. Помните эти слова: «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Далее, чтобы почтить свой день, Бог объявил его особым временем отдыха и воспоминания для своего народа, и позже включил его в свои 10 заповедей, когда Моисей получил эти заповеди от Бога. Четвертая заповедь гласила: «Соблюдай субботний день». Еврей, работающий все 7 дней в неделю, мог начать думать, что все его потребности удовлетворяются исключительно благодаря его усилиям. Однако заповедь требовала, чтобы евреи прекращали работу в день субботний и размышляли о делах Божьих, тем самым осознавая, что на самом деле не от них в конечном итоге зависит пропитание и их благополучие. Интересно, что 9 из 10 заповедей так или иначе повторяются в Новом Завете. Если вы возьмете 10 заповедей из Ветхого Завета и потом просмотрите весь Новый Завет, вы увидите, что 9 заповедей так или иначе повторяются в Новом Завете. Это значит, что 9 из 10 заповедей Писание применяет в настоящее время для своей церкви. Но вот одна заповедь не повторяется. Это заповедь субботы. Поэтому в этом смысле, в буквальном смысле, мы не исполняем субботний день, мы не субботники. В буквальном смысле мы не соблюдаем субботний день. Но когда Иисус начинал свое общественное служение, Ветхий Завет был все еще в силе. И в том числе и четвертая заповедь, заповедь о субботе. Иисус, как непогрешимый человек, не согрешающий ни разу, пришел в еврейский народ и соблюдал все заповеди, и в том числе субботу. Но дело в том, что за несколько веков до прихода Христа, если вы почитаете историю, вы узнаете, что до прихода Христа различные раввинские школы добавляли правила за правилом, выходя далеко за рамки учения Писания. И во многих случаях эти правила противоречили Писанию. И больше всего евреи добавили много правил в отношении субботы. То есть то, для чего Бог предназначил почитать этот день, они потеряли это, утеряли. Они потеряли истинный смысл субботы. Вместо того, чтобы быть днем покоя, суббота превратилась в день невыносимого бремени для народа. Из-за тысяч искусственных правил, касающихся ее соблюдения, суббота была более утомительной, чем 6 дней работы. Отдых или отдыхать было тяжелее, чем работать. До какого безумия дошли люди? День покоя превратили в тяжелейшее бремя. Я вам немножко расскажу. Я уже как-то рассказывал вам о том, какие правила должны были выполнять в субботу евреи. Но мы коснемся еще раз, чтобы вы ярче поняли, что тогда произошло, когда фарисеи предъявили слепому, что Иисус нарушил субботу. Еврейское предание сделало субботу даже опасной. Апокрифическая книга, 1 Маккавейская, описывает один случай, который произошел в дни Иуды Маккавея, когда группа евреев отказалась в субботу защищаться от греческих воинов, возглавляемых Антиохом и Епифаном. Во время нападения воинов евреи не отвечали им, ни даже камня не бросили на них и сказали: «Мы все умрем в невинности нашей. Небо и земля свидетели за нас, что вы несправедливо губите нас». Нападали на них по субботам, и умерло их и жен их, и детей их, со скотом их, до 1000 душ. Правила стали опасны. Враги пользовались неправильным пониманием субботы евреев и буквально уничтожали еврейский народ. Как мы читаем, согласно истории, 1000 человек были умерщвлены. Еврейский историк Иосиф Флавий пишет в иудейских древностях, что римскому полководцу Помпею удалось захватить Иерусалим только потому, что в субботу евреи не защищались. Согласно традиции военного искусства Древнего Рима, Помпей начал строить вал около стен Иерусалима. Но интересно, что он стал строить или возводить этот вал в тот момент, когда евреи соблюдали субботу. По закону они не могли вмешиваться в дела других людей, которые явно не нападают на них. И поэтому они потихонечку по субботам возвели этот вал И потом обстреливали город, и в конечном итоге город был захвачен. Только один раздел Талмуда, главного собрания еврейских традиций, содержит 24 главы, в которых перечислены законы о субботе. Один закон устанавливает, что удаляться от дома можно было только на расстоянии 900 метров. Однако существовали различные исключения. Если вы клали еду в пределах 900 метров и проходили 900 метров, то и потом кушали эту еду, то еда была продолжением дома, поэтому вы потом могли еще совершить 900 метров в субботу. Еще, например, такое требование. Если через прилегающую улицу или переулок была переброшена веревка, то переулок или здание на противоположной стороне могли считаться частью вашего дома, и поэтому вы могли в субботу прогуляться вдоль веревки. По правилам субботы еврей не мог переносить груз тяжелее сушеной смоквы. Но если груз весил в два раза меньше, он мог переносить его дважды. Однако ограничения в пище были одним из самых подробных и пространных. Нельзя было есть ничего, что было больше оливки. И даже если вы попробовали половину оливки и, обнаружив, что она гнилая, выплюнули ее, считалось, что вы съели половину дозволенного. Было запрещено подбрасывать предметы одной рукой в субботу и ловить другой. Если суббота наступила до того, как вы поднесли руку с едой ко рту, то вы не должны были в этот момент вкушать ее, иначе вы бы нарушили субботу, вы должны были отпустить еду, чтобы она упала. Портные в субботу не носили с собой иголку, потому что боялись впасть в искушение, починить одежду и таким образом выполнить работу. Нельзя было ничего покупать или продавать, нельзя было красить или стирать одежду. Кстати, вот это меня напоминает некоторых сестер даже в наших церквях. В субботу ни в коем случае нельзя стирать, и в воскресенье. Но ничего, что белья целая куча в ванной, я не буду в субботу и воскресенье стирать. Нельзя было зажигать или гасить огонь. Даже если это была лампа, хотя уже горящим огнем можно было пользоваться в определенных пределах. То есть они заранее в пятницу зажигали огонь, которым они хотели пользоваться в субботу вечером. Интересно, что даже сейчас у ортодоксальных евреев есть специальные таймеры, которые они устанавливают для того, чтобы они в определенное время включали свет в субботу. И если еврей забывал включить таймер заранее, то он всю субботу сидит во тьме и без света. Ванну нельзя было принимать из-за боязни, что вода могла пролиться на пол и вымыть его. Нельзя было двигать стулья, потому что, потянув их, можно сделать борозду. Женщина, помните, я об этом говорил, не должна была смотреть на себя в зеркало, иначе, увидев седой волос, она захочет вырвать его и поэтому совершит работу в субботу. Нельзя было носить чернил больше, чем если бы вам хватило для написания двух букв алфавита. Запрещалось даже носить искусственные зубы. Ни у кого челюсть не отвисла. Запрещалось носить искусственные зубы, потому что они превышали установленный лимит для поднимаемых тяжестей. Из-за этих пустяковых ограничений, возведенных в правила, еврей в субботу не мог сорвать для еды даже горсть зерна, если только он не голодал. Зачастую нужно было еще доказать, что ты голодный, и по этому поводу было всегда очень много споров. Если человек заболел в субботу, послушайте, если человек заболел в субботу, его лечили только в том случае, если его жизни угрожала опасность. Лечение, которое не было вызвано смертельной опасностью, считалось работой и поэтому запрещалось. И поэтому определить, сколько еды нужно было человеку или сколько применения медикаментов для данного человека было целым бременем, потому что вдруг врач сделает чуть больше того, чтобы просто сохранить жизнь человека. Вот такое безумие. Помимо всего прочего, в субботу евреям запрещалось шить, пахать, жать, молоть, печь, молотить, вязать снопы, веять, просеивать, красить, стричь, прясть, мести, месить тесто, разъединять или сдваивать две нитки, завязывать узлом или развязывать узел и делать две стежки. Все это запрещалось. Суббота была чем угодно, только не отдыхом. Как можно в этот день отдыхать? Она стала временем гнетущего разочарования. Людям до смерти надоела эта система, навязанная нечестивыми мирскими законниками. И люди действительно были труждающимися и обремененными. А теперь посмотрите еще раз 16 стих. «Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Можно догадаться, какое правило они применили к Иисусу Христу в тот момент. Наверняка они вспомнили правило, запрещающее делать замес или смешивать что-либо. Иисус смешал слюну с землей. Второе. Наверняка они вспомнили правило о том, что нельзя было помогать больному, если только это не угрожает его смерти. А больному он мог и прожить еще сколько угодно в слепоте. Поэтому и здесь Иисус по их правилам нарушил субботу. И еще. Некоторые раввины учили о запрете мазать глаза разными медицинскими средствами. И в то время интересно, что грязь также считалась медикаментом в некотором смысле, как сейчас лечебной грязи. Поэтому Иисус нарушил минимум три правила по субботе. Итак, иудеи отвергли Христа на основании придуманных ими или их предками правил. Подумайте об этом. Реакция тех людей называется, можно назвать, предвзятым подходом к личности Христа. Что такое предвзятый подход? Это когда человек поступает на основании определенных предубеждений, которые у него в голове. И эти предубеждения, конечно же, не основаны на Слове Божьем. Множество людей за свою жизнь приобретают много разных убеждений. И в целом это неплохо, если есть здравые понимания, когда мы учимся жить. Но когда это касается религиозных вещей, когда это касается спасения души, тогда предубеждения могут сыграть злую шутку. Фарисеи смотрели на ситуацию с собственной колокольни. Они одели очки с линзами, которые искажали изображение и передавали его в неправильном ракурсе. Проблема была не во Христе, а в том, как они смотрели на Христа. Если вам когда-нибудь приходилось заниматься подводной охотой или хотя бы наблюдать, как кто-то занимается подводной охотой, то вы должны точно понимать или знать, что если человек взял гарпун или ружье и метится в цель, ну, допустим, в рыбу, и при этом находится над водой, ну, в маске, но бывает над водой, и если он метится точно в цель, он никогда не попадет в эту цель. Знаете почему? Потому что есть закон преломления света. Вода – более плотная среда, чем воздух. И когда свет попадает из воздуха в воду, он меняет свое направление. Он меняет свое направление. Таким образом, водная среда становится искажающим фильтром, который препятствует точной стрельбе. Фарисеи были погружены в среду преданий разных установлений, которые преломляли их взгляд на Христа и мешали им адекватно воспринимать Сына Божьего. Эти предания, которые они выстроили вокруг себя, это была та самая вода, которая, или та преломляющая среда, которая мешала им правильно, адекватно воспринимать Иисуса Христа. В наше время ситуация не изменилась. В отношении духовных вещей у многих людей в голове целый винегрет предвзятости. Многие люди носит в своей голове тысячу предубеждений в отношении Бога. Они воспринимают Христа через фильтр своих представлений, каких-то преданий, привычных подходов, всевозможных бабушкиных наветов и житейского опыта. И это рано или поздно может обернуться катастрофой для них. И я бы добавил, чего греха таить, даже в наших живых церквях можно встретить людей, которые чтят правила или множество различных правил, которые суть вымысел человеческий. Да-да, есть такие люди, которые придумали правила или приняли правила от каких-то других верующих и потом свято чтят эти правила. Я знаю, что есть те, кто старательно чтят каждый праздник, но есть те, которые не так детально подходят к праздникам. И Библия дает нам в этом свободу. Начинается проблема, когда одни, которые детально чтят каждый религиозный праздник, начинают укорять тех, которые более-менее свободны в этом. Но в Писании дает нам свободу. Нигде нет повеления, что церковь должна соблюдать праздники. Первые несколько веков это вообще не практиковалось в первой церкви. Я не против праздников, я согласен, что нужно использовать праздники для воспоминания определенных событий в Писании, но это не должно стать законом, когда мы требуем каждый праздник исполнить. Есть те, кто считает более правильным определенный стиль музыки, другие отдают предпочтение другому стилю музыки. И если одни будут говорить, что вы поете не таким образом, это тоже очередное правило. Есть те, кто тут же готов осудить тех, кто не молится перед едой или после еды, хотя сами это делают религиозным образом. Много разных правил. Есть те, кто, приглашая неверующих людей на какую-либо встречу, считает важным заставить всех встать и помолиться, в том числе и неверующих. Такое евангелизация. Пригласили неверующих, но все, встаем, молимся. Многие правила, которые есть в голове у некоторых людей, и они им следуют. Будьте осторожны, братья и сестры, выносить суждения на том или ином вопросе, по тому или иному вопросу. Проверьте, на каком основании вы так считаете. И если это просто потому, что вы привыкли так думать, тогда этого мало, чтобы сделать правильный вывод. Помните, что из-за своей предвзятости фарисеи отвергли Христа. Ты не исполняешь субботу, поэтому ты не от Бога. Но даже в среде тех людей были и те, которые увидели особенность Христа. Посмотрите 16 стих. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? Скорее всего, они были в меньшинстве. Можно допустить, что в этой группе мог быть Никодим, который приходил к Иисусу Христу ночью, Иосиф из Аримафея и Гамалиил. Впечатленные чудом, они пришли к другому выводу. Только тот, кто от Бога, может открыть глаза слепому. Иисус открыл глаза слепому, значит, он от Бога. В результате, мы читаем в конце 16 стиха, «была между ними распря». «Была между ними распря». Не всегда разделение плохо. И мы видим, что здесь группа людей не согласилась с тем, что Христос не от Бога. Итак, мы уже увидели, как проявляет себя неверие. Неверие имеет предвзятый подход. Неверие строит свой подход ко Христу или к Богу на определенных предубеждениях, которые не основаны на Слове Божьем. Можно представить, что в тот момент иудеи всматривались в этого прозревшего человека. «Ну-ка, моргни, неужели ты видишь? Слушай, скажи, сколько у меня, 3 пальца или 2?» «Слушай, видит. Дайте мне инструмент проверить глазное дно, может, у него там не все в порядке с сетчаткой». Они, буквально видя, что человек прозрел, хотели замазать это чудо, хотели отвергнуть это чудо, упираясь и не принимая это действие от Бога. Не желая принимать очевидное, они вели себя подобно упрямым животным, не уступающим ни на сантиметр. Позже Стефан даст характеристику таким людям в Деяниях апостолов 7:51. «Жестоковынные люди с необрезанным сердцем и ушами. Они всегда противятся Духу Святому, как отцы, так и они». Посмотрите 17 стих. «Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Не тяжело услышать в этих словах высокомерный тон и надсмешку. Они решили вдруг снизойти до мнения бедного, ничего из себя не представляющего нищего человека. И тогда прозвучал смелый ответ. В 17 стихе мы читаем, «Он сказал, это пророк, это пророк». В то время понимание пророков было несколько другое. Мы сейчас, когда мы говорим о пророках, иногда мы понимаем, что пророк – это что-то такое узкое, человек, который может проречь или предвидеть что-то будущее. В то время, на самом деле, пророк – это был представитель Бога на земле, человек, облеченный властью и авторитетом. Поэтому, когда этот прозревший исповедовал, что Иисус – пророк, это был хороший шаг навстречу к Богу. Мы видим, как он возрастает. Его духовные глаза открываются все шире и шире. Он начинал видеть все яснее и яснее, тогда как его оппоненты все больше и больше слепли и погружались в регресс. Можно так сказать. Этот бывший слепец возрастал в понимании Бога, тогда как те фарисеи все более и более слепли. И это есть второй признак неверия. Упорное неверие с каждым разом ведет к большему и большему регрессу или ослеплению. В 18 стихе написано, «Тогда иудеи не поверили, что он был слеп, и прозрел». Тогда как прозревший от Христа верил, что он пророк, они не поверили. И такое бывает. Возможно, вы знаете таких людей. Еще вчера они могли больше понимать и слушать о личности Христа. Когда вы говорили о Боге, они внимательно слушали. Но теперь прошла неделя, месяц, и вы вроде бы начинаете опять же говорить те же истины, но они уже ожесточаются и не принимают эти истины. Почему? Закон неверия. Чем больше человек пребывает в неверии, тем больше он скатывается вниз. Идет регресс, противостояние. Ослепление. Иудеи охотнее хотели поверить в то, что это была ошибка, и поэтому они решают позвать родителей исцеленного. Посмотрите 18 стих. «Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего». Что они тут делают? Послушайте. Приходит исцеленный, который говорит, я был слеп, теперь вижу. Приходят соседи, которые говорят, да, действительно, мы знаем его уже годы, он сидит здесь, просит милостыню, и он был слепой, это точно, и теперь прозрел. Фарисеи, слыша эти свидетельства, говорят, приведите сюда родителей, пускай они нам скажут. Какой признак неверия мы здесь можем с вами увидеть? Неверие постоянно ищет новых и новых доказательств. Неверию мало одного или двух свидетельств. Они будут постоянно искать, чтобы кто-то доказал им, показал очевидное. Помните историю о богаче и Лазаре. Лазарь и богач умирают, и богач оказывается в аду. И будучи в муках, он возводит свои глаза и видит, как Авраам и этот бедняк Лазарь блаженствует в раю. И тогда в ужасных мучениях в аду он вспоминает, что у него 5 братьев остались там еще на земле, еще не попали в ад, но они живут так же греховную жизнь. И тогда он обращается к Аврааму и говорит, послушайте, это написано в Евангелии от Луки 16 глава, 27 стих. «Ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучений». То есть он просит, чтобы Авраам послал Лазаря к живым братьям. Почему? Потому что он говорит, я мучаюсь здесь ужасно, и я не хочу, чтобы 5 моих братьев испытали эти муки. Он же сказал в ответ, Авраам отвечает, сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Иными словами, у них есть Писание, этого достаточно, чтобы те 5 братьев уверовали. Тогда Авраам сказал ему, Вернее, опять задается вопрос. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаяться. Смотрите, что он говорит, этот богач, который в аду. Он говорит: вот если мои неверующие братья увидят очевидное доказательство, вот если они увидят, что кто-то из мертвых воскреснет, вот тогда поверят они. И ответ Авраама: если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Это аллюзия или ссылка на воскресение Иисуса Христа. Иисус говорит: придет время, когда я воскресну из мертвых, но даже то, что я воскрес из мертвых, не будет достаточно для неверия. Будут те, которые будут постоянно искать чудес. Свойство упорного неверия в том, что сколько бы доказательств ты ни приводил, неверие не примет их, даже если неверие увидит Христа, воскресшего из мертвых. И в этой истории так и случилось. Пришли родители и сказали: это наш сын, и они все равно не поверили. Посмотрите, иудеи задают вопрос родителям, они продолжают испытывать эту ситуацию. 19 стих. Они задают три вопроса тем родителям, которые пришли. И спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? И мы видим, как родители очень осторожно отвечают на этот вопрос. Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш. На первый вопрос положительный ответ: да, это сын наш. И что он родился слепым. На второй вопрос положительный ответ: да, это сын наш, и он родился слепым. А дальше они говорят: а как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, само спросите, пусть сам о себе скажет. Причина была в том, что эти люди были запуганы этими иудеями. На самом деле они знали, кто, скорее всего, они знали, кто исцелил их сына, потому что было время, и сын мог рассказать родителям о чуде исцеления. Но они боялись. Чего же они боялись? Посмотрите 22 стих. Есть комментарии. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучить от синагоги. Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах, самого спросите. Родители из-за боязни быть отлученными от синагоги не исповедовали того, что Христос исцелил их сына. На самом деле отлучение от синагоги было очень серьезным делом. В то время, если отлучали от синагоги, были разные виды отлучения. Но отлучение от синагоги вас отделяло абсолютно от общества израильского. Отлучало от религиозной жизни, отлучало от общественной жизни. Вы становились изгоем, вас могли выслать за пределы Палестины. И более того, вас могли наказать, физически избить. И давайте подумаем, какой еще признак неверия здесь? Я сказал о том, что фарисеи запугивали людей. Итак, неверие стремится запугать тех, кто хочет признать Христа. Это четвертый признак неверия. Я знаю случаи, когда некоторые священники, не желая отпускать никого из своих приходов, запугивали прихожан, говоря, что они назовут их предателями русской веры, изменниками. Либо, если только они уйдут от них, они пойдут в ад к дьяволу, поскольку это непростительный грех поменять веру. Что это такое? Манипуляция, держать в страхе людей. Когда я уверовал, а потом моя жена обратилась к Богу, то наши родственники ополчились против нас. Антону было 9 месяцев, и они угрожали нам: если вы не уйдете из этой церкви, мы заберем у вас ребенка. Что это такое? Запугивание. Одна семья ходила в церковь, муж и жена были крещены, исповедали веру в Бога. Но когда дочь на радостях прибежала к домой и сказала им: «Я хочу принять крещение, я хочу быть в церкви», родители, члены церкви, сказали: «Зачем? Ты сначала выйди замуж, а потом крестишься. Ты рискуешь остаться в девах. Я знаю многих сестер в нашей церкви», это они продолжали говорить, «которые уже 20 лет ждут мужа. Ведь ты тут должна выйти замуж только за верующего. Это страшно остаться одной, поэтому не принимай крещение. Женишься, потом отлучат, примут, и нормально, у тебя будет семья». Манипуляция сознанием, держать в страхе людей – это признак неверия, недоверия Богу своей жизни, недоверия Богу своей ситуации. Точно так же, как поступали тогда фарисеи. Неверие запугивает других. Иногда это им удается. Так было с родителями прозревшего. 24 стих. «Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: „Воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник“». Еще один стих, и здесь еще есть один признак неверия. Давайте вместе найдем 24 стих. Что же здесь? Что это значит? Они призывают его и говорят: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Вот еще раз прочитаем: «Воздай славу Богу», и здесь я добавлю, чтобы было понятно: «Воздай славу Богу за это исцеление». Вот что они имели в виду, я так думаю. На самом деле это так. «Воздай славу Богу за это исцеление». И потом они говорят: «Мы знаем, что человек тот грешник». Иными словами, они хотели подвести исцеленного слепого к тому, что: «Слушай, тебя не Иисус исцелил. Тебя исцелил Бог, который на небе. Тот, кто помазал твои глаза, он никакого участия в этом не принимал. Поэтому воздай славу Богу, а тот человек, Иисус Христос, грешник». Вы понимаете, что здесь происходит? Давайте, помогите мне найти пятый признак. Я знаю, вы очень умные, вы сосредоточены. Какой же здесь пятый признак неверия? Они говорят: «Христос грешник, воздай славу Богу. Он тебя исцелил». Что они хотят сделать? Разделить, отлично. Они, неверие отделяет веру в Бога от веры в Христа. Неверие готово замаскироваться под веру в Бога, в какого-то Бога далекого и непонятного, но только не в конкретного, воплощенного в Бога. Только не в Иисуса Христа. Люди верят в Бога в кавычках, но только не в Христа, который обличает. Люди готовы верить в Бога, но только не во Христа, который умер позорной смертью. Слушай, как-то странно, позорная смерть на кресте. Мы верим в Бога. Ну почему в Христа? Зачем такой фанатизм? Но только не во Христа, который требует полной посвященности и любви. Кто не оставит всего, тот не достоин меня. Какой-то странный Христос. Я лучше буду верить в Бога, который не требует этого. Но Христос требует все оставить и последовать за Ним. Нет, это неудобно. Я верующий человек, я верю в Бога. Но я верю в Бога, в Христа как-то. Понимаете? Разделение, отделение. Лучше верить в Бога в общем, того, кто на небе, которого не видно и не слышно, который не замечает грехов. Но на самом деле настоящая вера не разделяет Бога и Христа. Христос нам явил Бога. Помните, в Евангелии от Иоанна, в этом же Евангелии, 1 глава, 18 стих: «Бога не видел никто никогда, и единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Очень ясно сказано, Христос и есть явленный Бог. Иоанна 1:14: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Когда начинаешь говорить с людьми о вере, то понимаешь, что их вера лишена самого главного – Христа. Сейчас модно. Каждый человек может сказать, что он верующий. Но дело в том, что, послушайте, они верят в Бога, которого выдумали сами. Человек придумал себе удобного Бога. И когда они слышат об истинном Боге, который обличает, который требует посвященности, который говорит: «Я господин твоей жизни», который говорит: «Проверь свою жизнь, живешь ли ты по Писанию», когда люди слышат о таком Боге, их этот Бог не устраивает. Либо они должны смириться и покаяться, либо отвергнуть такого Христа. Но идеи не унимались. Посмотрите 24 стих. «Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: „Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник“. И он сказал им в ответ: „Грешник ли он? Не знаю“». Мы видим, что он не хочет идти на их поводу. Да, он чего-то не понимает, но он ясно знает. Посмотрите 25 стих. «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Кстати, интересно, когда мы рассматриваем с вами характеристику неверия, мы тут же можем видеть характеристику веры. Вера полагается на факты. Конкретный факт в жизни этого человека – он прозрел. Мы полагаемся на факт воскресения Христа из мертвых и верим. И вот он говорит: я многого не понимаю, но я знаю, что я был слеп и прозрел. Я полагаюсь на этот факт. Это серьезнее всего того, что было до этого в моей жизни. Это серьезнее всех ваших глупых аргументов, потому что я был слеп, а теперь вижу. И вы не собьете меня. В духовной жизни точно так же многие говорят: слушай, ты сам себе придумал Бога. Могут подойти к вам такие искусители, которые скажут: это ты придумал себе Бога, ты веришь, во что ты веришь. Это ты просто придумал, у тебя психологический стресс. А вы ему говорите: не знаю, знаешь, моя жизнь была во тьме, а теперь я вижу. Теперь я вижу. Это факт. Моя жизнь перевернулась, это факт, и поэтому, что бы ты ни говорил, я верю. 26 стих. Снова спросили его: что сделал он с тобой, как отверз твои очи? Не знаю, как вам, но вот тому бывшему слепому иудеи уже достаточно надоели, как я сейчас, наверное, отчасти своей проповеди. Постоянные расспросы, но я иду стих за стихом, постоянные расспросы, постоянные: слушай, ну ты прозрел, а как ты это сделал? Через 5 минут. А как это произошло? Опять через 5 минут. А как же ты прозрел? И это видно, что этот бывший слепой, он уже не выдерживает. 27 стих. Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали. Или иными словами, вы не поверили. Что еще хотите слышать? Фарисеи явно поступали неразумно, они уже доходили до безумия. Можно допустить, что они как бы осознавали свое бессилие переубедить прозревшего, что дошли до глупого упрямства, и над ними стал уже смеяться прозревший необразованный нищий. Смотрите 27 стих. Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали, что еще хотите слушать? Что еще хотите слышать? И потом далее, смотрите: хотите сделаться его учениками, или вы хотите сделаться его учениками? В этих словах слышен сарказм. Он уже посмеивается над ними. Он говорит: вы так дотошно пристали ко мне, все расспрашиваете Иисуса Христе, все расспрашиваете. Может быть, вы хотите стать верующими? Может быть, хотите стать учениками Христа? И ответ: они же укорили его и сказали: ты ученик его, а мы Моисеевы ученики, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Человек, прозревший, сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Какой умный ответ! Смотрите, что он делает, смотрите, что он говорит. Это и удивительно, что вы не знаете. Иными словами, хорошо, если вы Моисеевы ученики, если с Моисеем говорил сам Бог, и вы такие высокопоставленные, вы фарисеи, вы иудеи, то вы-то уж точно должны знать, откуда Иисус. Он бьет их же оружием. Он ставит ударение на слово «вы». Вы умные люди, начальники народа, ученики того, с кем говорил Бог. Вы-то должны были бы знать, откуда он. На самом деле фарисеи показали здесь свою абсолютную неосведомленность о личности Христа. Это шестой признак неверия. Неверие рано или поздно демонстрирует неосведомленность о личности Христа. Так получается. Люди отвергают Христа, не разобравшись в истории о Христе. Эти люди были дилетанты, они решили опорочить того, о ком не знали ничего. Их знание о Христе было поверхностным и неглубоким, но для того, чтобы выносить такие серьезные суждения, они должны были хорошо узнать о Христе. И сегодня люди слышат Евангелие, слышат о том, что Христос пришел на землю и взошел на крест, чтобы спасти грешников, а потом отмахиваются и говорят: «Это не для нас». На самом деле, три слова о Христе услышат и говорят: «Все, довольно, хватит, это не для меня, у меня другое хобби». Они не хотят даже разобраться, но на самом деле, чтобы отвергнуть Христа, человек должен хотя бы разобраться, а что же говорит Писание о нем. Многие люди, точно так же, как те иудеи: «Сего же не знаем, откуда он». И ответ им: «Так узнайте». Они могут сказать вам: «Я не знаю, в какого Христа ты веришь». И мы ответим: «Ну тогда узнай». Ты отвергаешь Христа на основании твоего незнания. Это глупо. Это глупо. Точно так же, как те иудеи, люди продолжают так поступать. Но мы знаем, посмотрите 31 стих. Здесь мы увидим то, как самые простые люди могут быть более мудрее, осведомленнее религиозных людей, кичливых священников. Это ответ слепца дальше им. «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Когда он сказал эти слова, фарисеи должны были вспомнить множество историй из Ветхого Завета, когда люди Божьи обращались к Богу в молитве, и Бог отвечал на молитву. Они могли вспомнить Даниила, Исаию, Иова, Илию на горе кормил. Помните, Илия помолился, чтобы дождь пошел, и дождь пошел. И поэтому он сейчас говорит: «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». То есть он как бы говорит: Иисуса услышал же Бог. Дальше 32 стих. «От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному». То есть он говорит: такого чуда не было, значит, это дело, которое мог совершить только Бог. И далее он подводит их к логическому завершению, 33 стих. «Если бы он, то есть Иисус, не был от Бога, не мог бы творить ничего». Очень простая логика. Он говорит: чудо очевидно, Иисус совершил это, Бог его слышит. И в тот момент они поняли, что их жалкие, никчемные аргументы исчерпаны. Когда неверующие понимают, что они побеждены в споре, некоторые из них прибегают к оскорблению и злоречию. Посмотрите 34 стих. Сказали ему ответ: «Во грехах ты весь родился». Скорее всего, они так и считали, что если он слепорожденный, значит, он грешник, во грехах. Потом они говорят: «И ты ли нас учишь?» Другими словами, «Тебе ли нас учить? Мы учителя и знатоки закона, а ты нищий, слепой босяк». И выгнали его вон. И многие комментаторы считают, буквально отлучили его от синагоги. То, чего боялись родители, унаследовал их сын. Но на самом деле он был радостен. Почему? Потому что уже скоро он увидит воочию своими исцеленными глазами Христа и уверует в Него по-настоящему. На самом деле он был блаженный. Про него можно сказать такие слова: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить». Поведение фарисеев показало их истинное лицо. И сколько бы они ни говорили, что верят в Бога, их высокомерие, кичливое поведение – это признак неверующего сердца. Это последний, седьмой признак. Итак, неверие высокомерно. Неверие высокомерно. И вы, наверное, это видите, когда разговариваете с кем-то. Религиозные люди, они ставят себя над вами, они хотят надсмеяться, говорят очень высокомерно, раздражительно. Если у них не получается объяснить или не получается никакой аргумент привести, они могут кричать на вас, надеясь, что вы не кричите на них, потому что вы попадаете в эту категорию. Итак, давайте перечислим. Предвзятый подход, регресс, а не прогресс, все больше и больше ослепления. Третье, новые и новые доказательства требуют неверия. Четвертое, стремление запугать тех, кто хочет признать Христа. Пятое, отделять веру в Бога от веры в Христа. Шестое, демонстрировать свою неосведомленность о личности Христа. И последнее, ведет себя высокомерно. Это описание преступника под названием неверие. Я дал вам семь признаков неверия, вернее, Слово Божие это открыло. И в заключение хочу одну коротенькую историю. Однажды начальник областной милиции собрал всех своих сотрудников и, наконец, раздал им описание преступника, который уже несколько месяцев держал центральный город в страхе. Так как то, как совершал преступник эти убийства, говорило о хладнокровии и бесстрашии преступника. Прошло еще немало времени, пока оперативники, сбившись с ног, наконец не вышли на след преступника. Как оказалось, тем убийцей был сам начальник милиции. Поймать убийцу было очень сложно, поскольку он был так близко, что никто даже и не догадывался, что он рядом. Мы можем с вами искать преступника под названием неверие где угодно, только не в своих сердцах. Мы можем думать, вот там за стенами нашего собрания все неверующие, уж я-то точно верующий. Но на самом деле, братья и сестры, Писание постоянно призывает проверять себя. Может быть, этот преступник по имени неверие скрывается в вашем сердце, а вы просто подобны тем религиозникам, фарисеям. В то время фарисеи, даже им в голову не могло прийти, что они неверующие. Фарисеи были примером благочестия, в кавычках, но тогда все думали, что это самые близкие люди к Богу. Я думаю, что есть в церквях люди, которые думают, ну я ж уж точно, я все нормально у меня. Уж про неверие, это вообще проповедь не для меня. Нет, для меня, чтобы сказать другим, какие они плохие. Но на самом деле мы должны проверять прежде всего себя. И если мы найдем этого преступника в нашем сердце, нужно его уничтожить, потому что это очень опасно. Давайте встанем, помолимся. Господь, благодарны Тебе за Евангелие от Иоанна. Благодарны за то, что в этой истории есть много тех поучительных истин, которые могут сохранить нас от неверия. Ты говоришь о том, чтобы не был предвзятый подход, Господь, и мы боимся, чтобы мы подходили к Тебе с каким-то предубеждением. Прошу, чтобы все мы строили в своей жизни на основании Писания. Господь, Ты также говоришь, что неверие – это регресс. Господь, дай нам проверить свою жизнь. На самом деле мы возрастаем в вере, или мы с каждым днем становимся все хуже и хуже в нашем хождении перед Тобой. Ты говоришь, что неверие требует новых и новых доказательств. Но, Господь, не узнаем ли мы себя? Может быть, мы уже давно разуверились и хотим каких-то особых откровений от Тебя, чтобы укрепиться в вере. Ты говоришь, что вера отделяет Бога от Христа. Но на самом деле мы принимаем Тебя полностью. На самом деле, наше понимание Тебя, Бог, это понимание, это принятие Христа. Ты говоришь, что вера демонстрирует неосведомленность о личности Христа. Но на самом деле, Господь, мы изучаем личность Твою, мы вникаем в Слово и хотим глубже приближаться к Тебе. Ты говоришь, что неверие ведет себя высокомерно, но, Господь, проверь наше сердце. Может быть, и мы поступаем высокомерно. Смири нас, прости наши грехи, очисти нас и сделай в нас чистую веру, чтобы наша вера, она была чище золота, огнем очищенного. Слава Тебе за все. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!